Беседа третья. Также, когда вводит первородного во Вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». А о Сыне: «Престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». Послание к евреям, глава 1, стихи с 6 по 8. 1. Господь наш Иисус Христос называет пришествие свое во плоти исходом. Например, когда Он говорит: «Вот вышел сеятель сеять». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 3. И еще: «Я исшел от Отца и пришел в мир». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 28. И во многих местах можно видеть это. А Павел называет пришествие его входом, когда, говорит, вводит первородного во Вселенную, разумея под этим введением воплощение. Почему же они выражаются различно об одном и том же предмете и для чего говорят так? Это видно из значения самих выражений. Христос справедливо называет пришествие свое исходом, потому что мы были вне Бога. Как узники, оскорбившие царя, находится обыкновенно вне царских чертогов, и тот, кто желает примирить их с царем, не вводит их внутрь чертогов, но сам выходит наружу и беседует с ними, пока не сделает их достойными явиться пред взоры царя, так поступил и Христос. Он, вышедший к нам, то есть приняв плоть и преподав нам угодное царю, ввел потом нас, очистив от грехов и примирив с Богом. Потому он и называет пришествие свое исходом. А Павел называет его входом, заимствуя это переносное выражение из примера наследников, получающих во владение какое-нибудь имущество. Сказать: «Когда вводит первородного во Вселенную», значит показать, что Бог вручил ему Вселенную. Он тогда принял ее всю в свое владение, когда был познан. Это говорится не о Боге Слове, но о воплотившемся Христе. И действительно, если Он в мире был, как говорит Иоанн, и мир через него начал быть, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 10, то как иначе он мог быть введен во Вселенную, как не во плоти? «И да поклонятся ему, — говорит, — все ангелы Божии». Намереваясь сказать нечто великое и высокое, он предуготовляет к тому слушателей и располагает к удобнейшему принятию истины, представляя Отца, вводящим Сына. И посмотри. Выше он сказал, что Бог говорил нам не через пророков, но через Сына, и показал, что Сын превосходнее ангелов, доказав это как самим именем Сына, так и тем, что сам Отец ввел Сына. А здесь он доказывает то же другим образом. Каким? Поклонением, которое показывает, насколько он превосходнее ангелов, насколько именно владыка превосходнее раба. Подобно тому, как если бы кто, вводя кого-нибудь в жилище царя, повелел предстоящим там тотчас поклониться ему, так поступает и апостол, говоря о пришествии в мир по плоти и присовокупляя: «И да поклонятся ему все ангелы Божии. Неужели же только ангелы без прочих сил? Нет. Послушай далее. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». К Сыну же престол твой Божий в век века. Вот величайшее различие. Они созданы, а Он не создан. Почему об ангелах сказано «творящий», а о Сыне не сказано «творящий»? Потому что таким образом ясно выражается различие между ними. Потому об ангелах и говорится «творящий ангелами своими духов», а о Сыне, хотя говорится «Господь создал меня», книга притчи Соломоновых, глава 8, стих 22, и еще «Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса», Деяния святых апостолов, глава 2, стих 36, но ни то не говорится о Христе Господе Сыне, ни это о Боге Слове, а относится к воплощению. Желая показать истинное между ними различие, апостол разумеет не только ангелов, но и все горние служебные силы. Видишь ли, с какой ясностью он различает твари и Творца, служителей и Владыку, рабов и наследника и истинного Сына. О Сыне говорит: «Престол твой Божий в век века, вот знак царствия. Жезл царствия твоего — жезл правоты, вот еще другой знак царствия». Потом опять обращается к воплощению. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой». Послание к Евреям, глава 1, стих 9. Что значит «Бог твой»? Сказав «великое», апостол опять смягчает речь. Здесь он опровергнул и иудеев, и последователей Павла Самосадского, и Ариан, и Маркела, и Савелия, и Маркиона. Каким образом? Иудеев тем, что показал в одном и том же Христе два существа — Бога и человека. Вторых, то есть последователей Павла Самосадского, тем, что сказал о вечном бытии и несозданном существе его, так как в противоположность выражению «ты творишь» присовокупил «престол твой Божий в век века». Ариан тем же самым, равно и тем, что сын не есть раб, а если бы он был тварью, то был бы рабом. Маркелла и других тем, что отец и сын — суть два лица, различные ипостасно. Маркионитов тем, что помазуется не божество, а человечество Христово. Далее говорит: «более соучастников твоих». Кто же эти причастники, как не люди? То есть, ибо не мерою Христос получил Духа. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 34. Второе. Видишь ли, как апостол с учением о несозданном существе везде соединяет учение о домостроительстве? Что может быть яснее этого? Видишь ли, что не одно и то же сотворение и рождение? Иначе он не различал бы их. В противоположность выражению «ты творишь» он не прибавил бы о Сыне «престол твой Божий в век века» и не назвал бы имени Сын преславнейшим именем, если бы оно означало то же самое, что и тварь. В самом деле, чем бы оно было преславнее? Если бы сотворение и рождение означали одно и то же, а ангелы сотворены, то Сын чем был бы их превосходнее? Вот опять употребляется о нем слово «Бог» с членом. «И вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои, говорит, не кончатся». Послание к евреям, глава 1, стихи с 10 по 12. Чтобы ты, слыша слова, когда вводит первородного во вселенную, не подумал, будто сыну впоследствии было предоставлено это как дар, апостол и выше предостерегал от такой мысли и теперь опять предостерегает, говоря «вначале». Не теперь, говорит, но издревле. Здесь он также опять наносит смертельный удар Павлу Самосадскому и Арию, приписывая сыну то, что приписывается и отцу. Вместе с тем он внушает нечто другое, важнейшее. Именно изображает изменение мира. «И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся». Подобно как и в послании к римлянам он говорит, что Бог преобразит мир, послание к римлянам, глава 8. Желая выразить легкость этого дела для Бога, говорит «свернешь», как человек свертывает одежду, так Бог свернет и изменит мир. Если же он так легко совершит преобразование и изменение мира в лучшее и высшее состояние, то мог ли он иметь нужду в ком-нибудь другом при низшем, первоначальном образовании мира? Доколе вы не устыдитесь говорить это. Вместе с тем и весьма утешительно знать, что мир — не всегда будет в настоящем состоянии, но все получит преобразование и все изменится. Сам же Бог пребывает всегда живым и беспредельно живущим. «И лета твои, — говорит, — не кончатся. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Послание к евреям, глава 1, стихи 12 и 13. Вот он опять ободряет верующих тем, что враги их будут поражены, а враги их — те же самые, что и Христовы. И опять это знак царствия, знак равенства, знак чести, а не бессилие сына, что отец гневается за оскорбления, причиняемые сыну. Это знак великой любви и близости отца к сыну. И действительно, если он гневается за него, то как он может быть чужд ему? «Доколе положу врагов твоих». Так и во втором псалме говорится: «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение». Псалом 2, стихи 4 и 5. И сам Христос говорит: «Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Евангелие от Луки, глава 19, стих 27. А что это его слова, послушай, как он говорит в другом месте. «Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется вам дом ваш пуст». Евангелие от Луки, глава 13, стихи 34 и 35. «И еще отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 43. «И еще, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 44. С другой стороны, если он будет судить врагов там, то тем более они отдадут отчет за оскорбления, причиняемые ему здесь. Таким образом, слова «доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих» сказаны единственно к чести Сына. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Послание к Евреям, глава 1, стих 14. Удивительно ли, говорит, что они служат Сыну, если они служат и для нашего спасения? Видишь, как апостол возвышает умы слушателей и указывает на великую честь, оказываемую нам Богом, назначившим такое служение ангелам, которые выше нас, служение для нас. Он как бы так говорит. Ангелы употребляются на то, служение их состоит в том, чтобы служить Богу для нашего спасения. Таким образом, дело ангелов — исполнять все к спасению братьев. Хотя это дело самого Христа, но Он спасает нас как владыка, а они как рабы. И мы, хотя рабы, но и со-рабы ангелов. Что вы, говорит, удивляетесь ангелам? Они рабы Сына Божия. Всюду посылаются для нас, служат для нашего спасения, следовательно, они подобные нам рабы. Посмотрите, какое небольшое он полагает различие между тварями, хотя значительно различие между ангелами и людьми, но он поставляет их близ нас. И как бы так говорит, они трудятся для нас, всюду текут для нас, можно сказать, рабствуют нам. Служение их состоит в том, что они всюду посылаются для нас. Третье. Таких примеров исполнен Ветхий, исполнен и Новый Завет. Когда ангелы благовествуют пастырям, когда являются Марии, когда Иосифу, когда сидят при гробе Христовом, когда посылаются сказать ученикам: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо?» Деяния святых апостолов, глава 1, стих 11. Когда освобождают Петра из темницы, когда беседуют с Филиппом, то не ясно ли, что они служат нам? Представь же, какая оказывается нам честь, когда Бог посылает ангелов служить нам, как друзьям своим, когда ангел является Корнилию, когда ангел освобождает из темницы всех апостолов и говорит: «Идите», и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни. Деяния святых апостолов, глава 5, стих 20. Но что я говорю о других? Самому Павлу являлся ангел. Видишь ли, как они служат нам для Бога и служат в делах весьма важных. Потому Павел и говорит: «Или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее — все ваше». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 22. И Сын был послан, но не как раб, не как служитель, а как Сын Единородный, как хотящий того же, чего хочет Отец. Или лучше сказать, он и не был послан, потому что он не из места одного перешел в другое, но принял плоть. А они переменяют места, оставив одни места, в которых были, переходят потом на другие, в которых не были. Это говорит апостол для того, чтобы ободрить их. «Чего, — говорит, — вы страшитесь? Ангелы служат нам». Сказав о Сыне, о делах домостроительства, сотворении и царствии, доказав равенство Сына с Отцом и то, что Сын господствует как владыка не только над людьми, но и над горними силами, апостол далее увещевает их, внушая, что мы должны быть внимательными к сказанному, и говорит: «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному». Послание к евреям, глава 2, стих 1. Здесь он хочет сказать, что надобно внимать особенно закона, но умалчивает об этом. Объясняет же это в доказательствах, а не в самом увещании или совете, потому что так было лучше. «Ибо если, — говорит, — через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Послание к евреям, глава 2, стихи 2 и 3. Почему же нам должно быть особенно внимательными к сказанному? Прежние не так же ли от Бога, как и настоящие? Здесь он заповедует быть внимательными или особенно закона, или весьма, но отнюдь не осуждает закона, нет. Так как евреи имели высокое мнение о Ветхом Завете за древность его, то чтобы настоящий, как новый, не подвергался презрению, он усиленно доказывает, что последнему должно внимать еще более. Как доказывает? Как бы так говорит. Хотя то и другое от Бога, но не одинаково. Впрочем, это он объясняет нам после. Теперь пока кратко указывает на это, а после излагает яснее, когда говорит: «Ибо если бы первый завет был без недостатка, и еще ветшающее и стареющее близко к уничтожению» — послание к евреям, глава 8, стихи 7 и 13, и многое другое подобное. Но в начале речи он не осмеливается сказать ничего такого, пока еще не приготовил и не расположил к тому слушателя многими доказательствами. Итак, почему, скажи, нам подобает особенно внимать? «Да никогда, — говорит, — отпадем», то есть, чтобы нам не погибнуть, не отпасть. Здесь он показывает тяжесть отпадения. Как трудно отпавшее опять восстановить, когда это происходит от нерадения. А само выражение он заимствовал из притчи. «Сын мой, — говорит премудрый, — не упускай». Книга притчи Соломонова, глава 3, стих 21, выражая и легкость отпадения, и тяжесть погибели, то есть, что прислушание небезопасно для нас. Самыми же доказательствами апостол внушает, что наказание будет весьма велико. Впрочем, это он оставляет предметом для исследования, а не дает в виде заключения. Такой образ речи делает обличение не столь резким. То есть, когда обличающий не везде сам от себя произносит решение, но оставляет на волю слушателя, чтобы он сам подал голос. Это делает слушателей более благоразумными. Так поступает в Ветхом Завете пророк Нафан. А у Матфея Христос, когда говорит, что сделает он с этими виноградарями. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 40, вызывая учеников самих произнести суд. В этом состоит величайшая победа. Далее апостол, сказав, «Если через ангелов возвещенное слово было твердо, не присовокупил тем более глаголанное Христом, но, оставив это, сказал более кротко, то как мы избежим, вознеродев о таликом спасении?» И смотри, как он делает сравнение. «Если, — говорит, — через ангелов возвещенное слово, там ангелы, а здесь Господом, там слово, а здесь спасение». Потом, чтобы кто-нибудь не сказал «разве то Христово, что говоришь ты, Павел?», он предупреждает это и доказывает достоверность сказанного, доказывает достоверность как тем, что он слышал это от Господа, так и тем, что и ныне Бог говорит это не гласом просто произносимым, как было при Моисее, но посредством знамений и удостоверяющих событий. Четвертое. Что значит, если через ангелов возвещенное слово было твердо? Подобным образом он говорит и в послании к Галатам, преподан через ангелов рукою посредника. Послание к Галатам, глава 3, стих 19. И в другом месте приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Деяния святых апостолов, глава 7, стих 53, и везде он говорит, что закон преподан через ангелов. Некоторые утверждают, что здесь, разумеется, Моисей. Но это не основательно, потому что он называет здесь ангелов во множественном числе. Притом говорит здесь об ангелах небесных. Что же сказать на это? То, что он или говорит об одних только 10 заповедях, так как тогда Моисей говорил, а Бог отвечал, или что ангелы присутствовали, когда Бог преподавал заповеди, или говорит обо всем сказанном и сделанном в Ветхом Завете, так как ангелы принимали в том участие. Почему же в другом месте говорится «ибо закон дан через Моисея»? Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 17, а здесь ангелы. Потому что и Моисей говорит «и сошел Бог во мрак». Исход, глава 19, стих 20. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, что значит «было твердо»? Значит, истинно и верно, потому что все сказанное сбылось в надлежащее время. Или это он говорит, или то, что слово было твердо, и угрозы приведены в исполнение, или словом называет повеление, потому что многие повеления были преподаны без закона ангелами, посланными от Бога, как, например, на месте плача, при судьях, при Самсоне, книга Судей, глава 2, стих 1, глава 8, стих 3. Потому апостол и не сказал закон, но слово. Мне кажется более вероятным, что он разумеет здесь все устроенное через ангелов. Что же мы скажем? То, что тогда присутствовали ангелы, которым верен был народ еврейский, которые и производили трубные звуки, огонь, мрак и прочее. И всякое, говорит, преступление и непослушание получало праведное воздаяние. Не так, чтобы одно получило, а другое нет, но всякое. Ничто, говорит, не осталось ненаказанным, но получала праведное воздаяние. Воздаяние вместо наказания. Почему же он так выразился? Павел обыкновенно не слишком строг в выборе выражений, но иногда употребляет безразлично менее точные выражения более точных. Как, например, в одном месте он говорит: «пленяем всякое помышление в послушание Христу», второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 5, и в другом месте он употребляет «воздаяние» вместо «наказание», так же, как здесь называет наказание воздаянием. «Ибо праведно, — говорит, — пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую». Второе послание к Фессалоникийцам, глава 1, стихи 6 и 7. То есть, правда не потеряла свою силу, но Бог исполняет ее и подвергает согрешивших наказанию, хотя бывают явны не все грехи, а только те, которыми прямо нарушаются заповеди. Итак, как говорит, мы избежим, вознеродев о таликом спасении? Этим он выражает, что прежде было невеликое спасение, и потому хорошо присовокупил о таликом. Теперь, говорит, не от войны Бог избавит нас, не землю и земные блага даст нам, но будет разрушение смерти, погибель дьявола, царствие небесное, жизнь вечная. Все это он кратко выразил в словах «вознеродев о таликом спасении». Далее он говорит о достоверности сказанного: «быв сначала проповедано Господом», то есть получило начало от самого источника, потому что не человек принес это спасение на землю, не сотворенная сила, но сам Единородный. «В нас утвердилось слышавшими от Него». Послание к Евреям, глава 2, стих 3. Что значит «утвердилось»? То есть верно преподано или приведено в исполнение. «Мы, — говорит, — имеем залог. Оно не истребилось, не прекратилось, но сохраняется и одерживает победу. А причиной тому — действующая божественная сила». Что значит «слышавшими»? То есть те самые, которые слышали от Господа, утвердили нас. Это дело великое и достоверное. Подобным образом и Лука говорит в начале Евангелия: «как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова». Евангелие от Луки, глава 1, стих 2. Как же оно утвердилось? А что скажут, если слышавшие от себя выдумали? Чтобы опровергнуть такую мысль и доказать, что эта благодать не от людей, апостол прибавляет: «при засвидетельствовании от Бога». Послание к Евреям, глава 2, стих 4. Подлинно, Бог не свидетельствовал бы о них, если бы они сами измыслили что-нибудь. Они свидетельствуют, а вместе и Бог свидетельствует. Как Он свидетельствует? Ни словом, ни голосом, хотя и это было бы верно, а как? Знамениями и чудесами, и различными силами. Хорошо он сказал «различными силами», выражая обилие дарований. У древних же не было таких и столь различных знамений. Мы поверили им не просто, но при свидетельстве знамений и чудес, следовательно, поверили не им, а самому Богу. И раздаянием Духа Святаго по Его воле. Как же это, когда и чародеи совершают знамения, и иудеи говорили о Христе, что Он изгоняет бесов силою Вельзевула. Евангелие от Луки, глава 11, стих 15. Но они совершали не такие знамения. Потому Павел и говорит различными силами. Те знамения не сила, а бессилие, вымысел и пустые действия, потому об этих он и говорит, и раздаянием Духа Святаго по его воле. Пятое. Здесь, кажется мне, апостол намекает еще на нечто другое. Вероятно, там было немало людей, имевших духовные дарования, которые оскудели, потому что верующие стали менее ревностны. Потому, чтобы утешить их в этом и предохранить от падения, он приписывает все воле Божией. Сам Бог, говорит, знает, кому что полезно, и таким образом распределяет благодать. То же он говорит и в послании к Коринфянам. Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. И еще, но каждому дается проявление Духа на пользу по воле его. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи 8, 7 и 11. Доказывает, что дарование зависит от воли Отца. Часто многие не получали дарований за нечистую и нерадивую жизнь. А иногда не получали их и люди, проводившие хорошую и чистую жизнь. Для чего же? Для того, чтобы они не преткнулись, чтобы не возгордились, чтобы не сделались нерадивыми, чтобы не стали слишком превозноситься. Ведь если и без дарований самое сознание чистой жизни может возбудить гордость, то тем более это возможно, когда присоединятся благодатные дары. Потому они и были сообщаемы более людям смиренным и простым, а в особенности простым, пребывавшим, как говорит Писание, в веселии и простоте сердца. Деяния святых апостолов, глава 2, стих 46. Таким образом, увещание апостола могло сильнее действовать на них, и если они были нерадивы, возбуждать их. Смиренный и не думающий много о себе делается более ревностным, когда получает дарование, как человек, получивший не по заслугам и считающий себя недостойным. А кто думает, что он оказал заслуги, тот считает дарование должным и превозносится. Потому Бог с пользою таким образом устраивает это дело. Это и можно видеть в церкви. Один имеет дар учительства, а другой не может даже открыть уст. Но никто пусть не скорбит из-за этого. Каждому дается проявление Духа на пользу. Если человек домовладыка знает, кому что верить, то тем более Бог, который видит ум человеческий и знает все прежде исполнения. Одно только достойно скорби — грех, а все прочее — нисколько. Не говори, почему я не имею богатства, или, если бы я имел, то раздавал бы бедным. Ты не знаешь, если бы ты имел, не сделался ли бы еще более любостяжательным. Теперь ты говоришь это, а на самом деле, получив, может быть, стал бы другим. Так, когда мы сыты, то думаем, что можем поститься, а когда пройдет немного времени, то иные у нас рождаются мысли. Так же, когда мы не пьяны, то думаем, что можем преодолеть эту страсть, а когда предадимся ей, то уже не думаем. Не говори, почему я не имею дара учительства. Или, если бы я имел, то назидал бы многих. Ты не знаешь, Если бы ты имел, не послужил ли бы он к твоему осуждению, и зависть или ленность не заставили ли бы тебя скрыть талант? Теперь ты свободен от всего этого, и если не дашь меры муки, не подлежишь осуждению, а тогда ты провинился бы во многом. Впрочем, и теперь ты не совершенно лишен дарования. Покажи в малом, каков был бы ты, если бы имел большее. Неверный в малом, говорит Господь, неверен и во многом. Кто поверит вам? Евангелие от Луки, глава 16, стихи 10 и 11. Покажи, как вдовица. Она имела две лепты и пожертвовала все, что имела. Ты ищешь богатство? Покажи, что ты презираешь малое имущество, чтобы я мог верить тебе и большое. А если ты не презираешь и первого, то тем более не будешь презирать последнего. Так же и касательно дара слова. Покажи, что ты надлежащим образом употребишь его на увещание и убеждение. Ты не имеешь внешнего красноречия? Не имеешь обилия мыслей? Но общие истины ты знаешь? Имеешь сына, имеешь соседа, имеешь друга, имеешь брата, имеешь родных. Если ты не можешь произносить длинную речь пред народом в церкви, то можешь увещевать их наедине. Здесь не нужно витийства и продолжительных речей. Покажи на них, что если бы ты имел дар слова, то не был бы нерадивым. Если же ты не оказываешь усердия в малом, то как я поверю тебе в великом? А что действительно каждый может делать это, послушай, как Павел заповедовал это и мирянам. «Увещевайте, — говорит он, — друг друга и назидайте один другого». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 11. И еще, и так, утешайте друг друга сими словами. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 18. Бог знает, сколько уделить каждому. Разве ты лучше Моисея? Но и он, послушай, как сетовал. Разве я, говорил он, носил во чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка? Книга чисел, глава 11, стих 12. Что же Бог? Он отделил от духа его и дал другим. Книга чисел, глава 11, стих 17. Показав, что если и прежде он руководил евреев, то это было не от собственного его дарования, но от Духа. Если бы ты имел дарование, то часто превозносился бы, часто падал бы. Ты не знаешь себя самого так, как Бог знает тебя. Не будем же говорить, для чего это и к чему это, когда все устраивает Бог. Не станем требовать от Него отчета. Это крайне нечестиво и безумно. Мы рабы, и рабы, далеко отстоящие от владыки, не знающие даже того, что под ногами. Не будем же испытывать советов Божьих, но будем хранить то, что Он даровал нам. Хотя бы это было малое, хотя бы крайне малое, и тогда непременно мы заслужим похвалу. Или лучше не будем считать ни одного из даров Божиих малым. Ты сетуешь, что не имеешь дара учительства? Но скажи мне, какой дар кажется тебе большим? Дар ли учительства или дар исцеления? Конечно, последний. А давать зрение слепым не кажется ли тебе большим, нежели исцелять болезни? А воскрешать мертвых не кажется ли тебе еще большим? Что же, скажи мне, совершать это посредством тени и полотенцев не кажется ли тебе большим, нежели совершать это словом? Чего же ты желаешь, скажи мне? воскрешать ли мертвых посредством тени и полотенцев, или иметь дар учительства. Конечно, ты скажешь воскрешать мертвых посредством тени и полотенцев. Шестое. Но если я докажу тебе, что гораздо больше этого дара, другой дар, который ты можешь приобрести, и что, не приобретая его, ты справедливо лишаешься и прочих, то что скажешь? Притом, такой дар можно приобрести не одному или двум, но всем вообще. Знаю, что вы удивляетесь и изумляетесь, слыша, что вам можно иметь дар гораздо больше и дара воскрешать мертвых, давать зрение слепым и совершать то, что было при апостолах. Быть может, вы даже считаете это неправдоподобным. Какой же это дар? Любовь. Поверьте мне, это не мои слова, но слова Христа, вещавшего через Павла. Что именно говорит он? «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 31. Что значит «еще превосходнейший»? Слова его означают следующее. Коринфяне превозносились тогда дарованиями, и, имея дар языков, который есть самый меньший из даров, гордились пред прочими. Потому он говорит, желаете ли иметь дарование? Я покажу вам путь к дарованиям не только лучший, но и превосходнейший. И далее говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи 1 и 2. Видишь ли, какой это дар? Старайся же приобрести его. Он значит больше, нежели воскрешать мертвых. Он гораздо выше всех прочих даров. А что это действительно так, послушай, что говорит Христос в беседе с учениками. «Потому узнают все, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. Объясняя, почему узнают, не сказал по чудесам, но почему, если будете иметь любовь между собою. Также в молитве к Отцу он говорит, и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 21. И ученикам он говорил, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 34. Таким образом, человек любящий превосходнее и славнее тех, которые воскрешают мертвых и справедливо. Потому что последнее происходит всецело от благодати Божией, а первое — вместе и от твоего усердия. Первое свойственно истинному христианину и доказывает, что он ученик Христов, распявшийся для мира и не имеющий ничего общего с землею. Без этого самое мученичество не может принести никакой пользы. Чтобы тебе убедиться в этом, обрати внимание на следующее. Блаженный Павел в двух отношениях достигнул высоты добродетелей, или лучше сказать, в трех: в знамениях, в мудрости и в жизни. Но без любви, говорит он, все это ничто. А каким образом это ничто, я объясню. «И если я раздам, — говорит, — все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи 2 и 3. «Потому что и раздающий имение, и расточающий деньги может не иметь любви». Об этом я достаточно сказал в том месте, где говорил о любви. Туда и отсылаю желающих. Будем же, как я сказал, стараться приобрести этот дар. Станем любить друг друга, и мы не будем иметь нужды ни в чем другом для преуспеяния в добродетелях. Но все будет для нас удобоисполнимо без усилий. Все будет у нас совершаться с великим успехом. Но скажете, мы и теперь любим друг друга. Один имеет двух друзей, другой трех, а иной четырех. Но это не значит любить для Бога, а для того, чтобы самому быть любимым. Кто любит для Бога, тот имеет не такое побуждение к любви, а бывает расположен ко всем, как к своим братьям. Единоверных он любит, как своих родных братьев. Еретиков же, язычников и иудеев жалеет, как своих братьев по природе, только как недобрых и бесполезных. Сокрушается и плачет о них. Мы можем уподобиться Богу тем, если будем любить всех, даже и врагов, а не тем, если будем совершать знамения. Мы и Богу удивляемся, правда, и тогда, когда Он творит чудеса, но гораздо более тогда, когда Он оказывает человеколюбие и милосердие. Если же в Боге это особенно достойно удивления, то тем более в людях. И, следовательно, очевидно, что это доставляет нам особенное уважение. Будем же заботиться об этом, и тогда мы будем иметь нисколько не меньше Павла, Петра и других, воскресивших множество мертвых, хотя бы мы и не могли исцелять горячки. А без любви хотя бы совершали знамения больше самих апостолов, хотя бы подвергали себя бесчисленным опасностям за веру, нам не будет никакой пользы. Это говорю не я, но сам питомец любви знает это, ему мы должны верить. Таким образом, мы сможем получить и обетованные блага, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.